all of you who are here on time, we will give you a perfect score for a virtual quiz.
Все, кто пришел на занятия вовремя, получат пятерку в нашем виртуальном экзамене.
We have a song this morning.
I'm not sure. Андрей, мы что-то споем?
No.
No. No. Okay. Good. Why don't you read in prayer then?
You will sing songs. Oratory.
Just pray for
okay.
us.
Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за возможность вновь слушать Твое Слово и просим, благослови и доктора Кайзера, и всех нас слушающих. Мы просим, чтобы Ты говорил к нашим сердцам, чтобы Слово Твое проникало в самую глубину наших мыслей, нашего естества, чтобы оно преображало в нас изнутри под действием Святого Духа. Яви Свою славу, нарисуй нас перед глазами, нематериальный образ Твоей славы, Твоего присутствия, Твоего характера. Даруй нам поклониться Тебе, единому истинному Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.
We're coming to the end of our study on Elijah and Elisha. And I hope you have enjoyed it.
Мы приближаемся к концу исследования жизни пророков Илии и Елисея. Я надеюсь, что это исследование вам понравилось.
Besides helping ourselves, we have tried along the way to talk about possible ways in which we could preach on this section of the historical books.
Помимо того, чтобы самим усвоить материал этих глав Священного Писания, мы с вами периодически говорили о том, как можно проповедовать по этим отрывкам.
And today is no different. We have some very, very practical issues that are faced in the text that we'll look at.
И сегодняшний день не будет ничем отличаться от предыдущих, в том смысле, что мы будем рассматривать некоторые практические вопросы.
So for our lesson today, we're turning to 2 Kings 8, verses 1 through 15.
Итак, мы возвращаемся с вами к 4 книге Царств, 8 главе, стихи с 1 по 15.
And I think we'll begin by reading the first six verses, so if you'll just read them in Russian.
И мы прочитаем первые шесть стихов. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, «Встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет». И встала та женщина и сделала по слову человека Божия. И пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил, он просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий, «Господин мой, царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царю женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав, возвратить ей все, принадлежащее ей, все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне.
This is a wonderful story about the same Shunammite woman that had her son raised back to life by the prophet.
Это замечательная история о той же самой Шунаммитянке, сын которой был воскрешен пророком.
And while the story is being told to the king, lo and behold, the woman and the son show up.
Когда историю рассказывали о ее жизни, о воскресении ее сына, рассказывали царю, вдруг приходит и она сама с сыном.
Now what shall we really talk about in this particular passage? What is going to be the theme of our preaching message?
О чем мы здесь будем говорить? Какова тема нашей проповеди?
I think it is the whole subject of general and special or particular providence.
Я думаю, что здесь встает перед нами тема особого и общего проведения.
Sometimes we're willing to say that God oversees the big events in life, but we are not so sure that all the little events belong to Him.
Иногда мы готовы бываем признать, что Бог руководит крупными событиями в истории, однако мы не столь уверены, что даже мельчайшие детали жизни тоже подчиняются Божьему контролю.
This raises a question: what hand did God have in the wife or mate that I married? Was that part of His providence?
Возникает вопрос у кого-то: а какую роль Бог сыграл в том, что я женился на той или иной девушке, или еще какие-то события в моей жизни произошли? Приложил ли к этому руку Бог?
In other words, is the providence of God a point, a dot, as well as a big general picture?
Иными словами, можем ли мы сказать, что провидение Божие – это не только общая картина, но также и отдельные детали на этой картине?
Some argue in my land that God works in general in the big things of life, but He is not involved in His providence in the particulars, like whom I should marry, where I should go to school, what church I should take, etc.
Некоторые люди у нас в стране говорят, что Бог руководит лишь крупными событиями, общей картиной, однако Он не принимает участия в мелких деталях жизни, ну, например, на ком кто женится, кто куда пойдет учиться и так далее.
But this passage puts the lie to that and says, no, it's both the dot and the big picture in which the providence of God operates.
Однако в данном тексте мы увидим, что Божье провидение, оно действует и в малом, и в большом.
So the big idea, or the pivot focal point, is in verse 5. Just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to beg the king for her house and her land.
И главная мысль этого отрывка находится в 5 стихе. Между тем, как он, Гиезий, рассказывал царю, что тот, Елисей, воскресил умершего, вдруг женщина, которой сына воскресил, он пришла и просила царя о доме своем и о поле своем.
So I'm going to talk about what are the openings that can be found in the events of our lives, our everyday lives, that would point back to the fact that it's God's work.
Мы сейчас поговорим о том, какие открытия в нашей жизни, какие события показывают, что действительно Бог руководит всеми деталями.
So that's going to be my teaching aim for this passage, to help us to see that God works both in general and in a special providence.
И главная цель этого урока – показать, что Бог действует и в общем провидении, и в частных деталях жизни.
I think the picture of God working in a very particular way is found in verses 1 through 6, which we just read.
И в тех стихах, которые мы только что прочитали, с 1 по 6, как раз видно, как Бог действует в малых деталях жизни.
Now this passage is connected to the previous passage in a very real way.
Этот текст непосредственно связан с предыдущим.
The 7 years famine that are mentioned here came in the middle of King Joram's reign.
Голод, который бушевал на земле 7 лет, происходил во времена правления царя Иорама.
That famine took place and is probably the same one seen in 2 Kings 4:38.
Это, скорее всего, тот же самый голод, о котором говорится в 4 книге Царств, 4 главе, 38 стихе.
You can see that this is arranged not chronologically, but topically, because Gehazi appears in verse 4, and he still is Elisha's servant in this passage.
Мы видим, что данные рассказы поставлены не в хронологическом порядке, а расположены тематически, потому что здесь снова появляется Гиезий, и здесь, в этой главе, он еще остается слугой Елисея.
But as we read the Bible, we ask the question, why is it placed, why is the story placed here at this point, since it's out of chronological step?
Читая четвертую книгу царств и находя, что здесь нарушается хронологический порядок, мы должны задаться вопросом, почему эта история размещена именно в этом месте.
I think he deliberately places it because he wants to show, here's a case of an obedient woman to the word of God versus the two unbelieving women that had just appeared in chapter 6, verses 29 through 30.
Я думаю, что эта история помещена на этом месте для того, чтобы показать контраст между верующей и послушной женщиной в 8 главе, которую мы только что прочитали, и двумя непослушными женщинами в конце 6 главы.
Also, I think there is quite a contrast here between the Shunammite woman, when she was told that she would have a son, she said, no, 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 but now she is told that she should leave the land for 7 years, and she goes immediately.
Также мы видим, какие изменения произошли в самой Сунамитянке. Когда ей пророк предсказывал, что у нее родится сын, она не могла в это поверить и говорила, не насмехайся над рабой твоей. А теперь, когда ей сказали, что в земле будет голод, и ей нужно уйти из земли на 7 лет, она повиновалась немедленно.
You also wonder, is there missions and is there the publication of what God is doing in the land? And that is exactly what Elisha, the man of God, is doing in verse 4, where he says, tell me about all the great things Elisha has done.
Также мы находим здесь такую тему, как миссионерская деятельность и распространение вести о том, что Господь совершал через своего пророка. В 4 стихе царь, когда разговаривал с Гиезием, сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей».
This reminds me of the verse in Deuteronomy 32, verse 4.
Это напоминает мне о том, что сказано в книге Второзакония, 32 главе, 4 стихе.
Let me see, do I have the right verse here? God is the rock. His works are perfect. All his ways are just. A faithful God who does no wrong is upright and just.
В этом стихе сказано, Второзаконие 32:4. Он твердыня, это говорится о Боге, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен.
So a God who does everything that is perfect and is right and without sin and is perfect has the right to also tell this woman, go away with your family and stay away because God has decreed a famine in the land.
Итак, Бог, который все делает совершенно, который ни в чем не ошибается, не допускает никаких промахов, он имеет все права сказать женщине, чтобы она покинула землю.
How does God know that there's going to be a famine and it's going to last for 7 years?
Откуда Бог знает, что на земле наступит голод, и этот голод продлится 7 лет?
And the answer has to be obvious, because he's God.
И ответ очевиден, потому что он Бог.
And so the woman obeys right away and leaves her very prosperous home and family and goes off to the land of the Philistines.
Эта женщина послушалась Божьего слова и сразу же ушла из Израиля и жила в земле филистимской.
Notice in your Bibles in verse 2, the woman proceeded to do as the man of God said.
Обратите внимание на второй стих в этой главе. «И встала та женщина и сделала по слову человека Божия».
She followed what the prophet said because that prophet spoke the word from God.
Она послушалась слов пророка, потому что пророк сказал ей Божье слово.
It is no small thing to leave one's home and country in the midst of a very prosperous and plentiful time.
Покинуть свой дом, свою страну, тем более тогда, когда еще нет никакой угрозы, когда все благополучно, это немалое дело.
But this woman raises not one word of skepticism, of complaint. No sooner does she hear what she needs to do, than she does it.
И эта женщина не выражает никаких сомнений, она сразу же немедленно повинуется пророку Божьему, не ожидая того, начнет ли исполняться то, о чем говорит пророк или нет.
Here's a description of the true nature of faith.
Здесь мы видим истинную природу веры.
As soon as faith hears the word, it responds and does it.
Как только верующий человек слышит Слово Божье, он реагирует на это Слово, он исполняет его.
What a challenge to our own evidences of faith in our lives.
Какие признаки веры мы находим в своей собственной жизни?
When God calls us and directs us to go in a certain way, how frequently do we do it or do we raise objections?
Когда Бог призывает нас что-то исполнить, повиноваться Ему в чем-то, то повинуемся ли мы Ему немедленно, или же мы начинаем выражать всякого рода сомнения и несогласия?
And even when we raise objections, God is still gracious to us as long as they're good questions.
Ну и даже когда мы выражаем какие-то возражения и сомнения, Бог продолжает являть нам милость, если вопросы, которые мы задаем, хорошие и правильные.
There's a real contrast between the way in which, for example, prophet Isaiah responds and the way in which Moses responds to the call of God.
Мы можем увидеть разницу в том, как пророк Исаия откликается на Божий призыв и как первоначально реагирует Моисей.
When God called Isaiah, the prophet, he said, "Here am I, send me."
Когда Бог призвал Исаию, пророка, Исаия ответил, «Вот я, пошли меня».
But when God called Moses, he raised five major objections.
Но когда Бог призывал Моисея на служение, Моисей высказал пять больших возражений.
And God patiently gave him an answer to every one of the questions because he was trying to be patient and merciful and gracious to Moses.
Но Бог терпеливо отвечал ему на все эти возражения, потому что он являл Моисею милосердие свое, свое долготерпение.
But the fifth objection got God mad.
Однако, когда Моисей высказал пятое возражение, это вызвало у Господа недовольство.
He said, in effect, Moses said, "I can't think of any more objections, but I don't want to go. Send someone else."
По сути, Моисей говорит, ну, мне больше нечего сказать, но я все равно не хочу идти. Пошли кого-нибудь другого.
What God is looking for in response of faith is that we would listen to Him and act on the basis of it.
Бог ожидает, чтобы мы принимали Его Слово с верой и повиновались Ему.
So this woman is a great example of a person who now hears the word and does it.
Итак, эта женщина хороший пример человека, который слышит Божье слово и повинуется ему.
There may have been at a previous time a trace of self-sufficiency and self-satisfaction, but that seems to be gone now.
Если раньше мы видели самодовольство и самодостаточность, то теперь этих черт уже нет.
Remember when the prophet said she was going to have a child, and he said, "Should I speak to the commander or to the officer or someone else?" And indeed, she said, "No, I don't want to," because she had at that point a complacency about her own adequacy for answering life's questions.
Помните, когда речь шла о ребенке, и спрашивали у нее, нужно ли мне поговорить о тебе с кем-то, с царем или еще с кем-то. Она сказала нет, потому что она была довольна своим положением и своей способностью разобраться со всеми своими проблемами.
In those days she was comfortably fixed and she had everything except a son.
В то время у нее все было уже налажено в жизни, все было благополучно. Единственная проблема, у нее было детей.
But in this world of changing circumstances, no one is beyond the reach of change and misfortune.
Однако в этом мире, переменчивом мире, никто не защищен от каких-то неблагоприятных изменений в жизни.
So she left and went to the land of the Philistines and was there for 7 years.
Итак, она ушла из Израиля и пошла в Филистию, где прожила 7 лет.
However, during her absence, a neighbor apparently encroached upon her land and started to derive some profit from it.
Во время ее отсутствия, по-видимому, сосед занял ее территорию, ее поля и стал там, стал ими пользоваться, получать с них доход.
Her testimony is now like that of Naomi, who said in Ruth, the book of Ruth, chapter 1, verse 21, I went out full and the Lord has brought me back empty again.
Эта женщина могла бы сказать то же самое, что некогда сказала Наиминь в книге Руфь, в 1 главе 21 стихе. «Я вышла отсюда с достатком, а Господь возвратил меня с пустыми руками».
This is why we do not lay up treasures on earth, but as Jesus said, lay up treasures in heaven, where thieves cannot steal, and moths do not break in, and it does not rust.
Поэтому-то Христос говорил нам, что нужно собирать себе сокровища на небесах, а не на земле. Там, где воры не подкапывают и не крадут, там, где ничто не уничтожит наши сокровища.
Our best inheritance is that which is spiritual, because it is, it can't be corrupted, it can't be defiled, and it doesn't fade away.
Наше лучшее наследие духовное, потому что оно никуда не пропадает, оно не портится и не исчезает.
Even Haggai had to teach this in chapter 2, verse 8.
Даже пророк Агей говорил об этом во 2 главе, 8 стихе.
God taught that silver is mine, the gold is mine, and he said everything belongs to me on earth.
Господь говорил, «Мое серебро и мое золото, все принадлежит мне на земле».
So we are only shepherds or stewards of what God has given to us.
Мы лишь распорядители, рабы, распоряжающиеся богатствами нашего Господина.
But look in our text what happens when the woman finally comes back after 7 years to reclaim her land.
Но что же произошло с этой женщиной? Мы вернемся к 4 книге царств. Когда она вернулась через 7 лет на свою территорию?
I don't know if her husband in the meantime had also passed away, or he sent her on an errand to go to the king to ask for his land back.
Мы не знаем, где в это время находится ее муж, умер ли он в течение этих 7 лет, или же он просто отправил ее к царю с поручением.
But it was at that very moment that she came to ask of the king that there was Gehazi, the servant of the man of God, telling the story about this woman and how her son was raised back to life.
И в этот самый момент, когда она пришла к царю со своими проблемами, Гиезий как раз беседовал с царем и рассказывал ему о том, как Елисей воскресил ее сына.
Some would say, oh, that was an accident or just a matter of luck that the woman happened to be there at the very same time that Gehazi was telling the story. But I don't think so.
Кто-то мог бы подумать, что это простое совпадение, случайность, что эта женщина пришла к царю в тот самый момент, когда Гиези рассказывал эту историю. Но я так не думаю.
Even Gehazi was surprised because he says in verse 5, this is the woman, my lord, the king, and this is her son, whom Elisha restored to life.
Даже Гиези, похоже, был удивлен. Он сказал, «Господин мой, царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей».
How can we, as believers in the Lord of the universe, call this a mere coincidence?
Как могут верующие в Господа, сотворившего всю Вселенную, называть это простым совпадением?
Christians can trace through the whole Bible a series of these in passage after passage, just as well as we can trace it through our own lives.
Христиане могут увидеть на протяжении Библии множество подобных случаев, да и в своей жизни они могут увидеть то же самое.
What sometimes seems to be most trivial and just a happenstance, suddenly as we look back on it, we say, that was the finger of God working in providence.
Самые обычные детали жизни, которые нам кажутся случайностью, а затем, когда мы оглядываемся на них, оцениваем общую картину, мы понимаем, что это деяние Божие.
So the Bible teaches that it is incorrect and wrong to see God's hand in the fall of an empire, but to overlook the fall of a sparrow.
Библия учит нас, что совершенно неправильно видеть руку Божью только лишь в падении империи, но не замечать ее в падении воробья на землю.
Did not Jesus teach this himself, that his eye was on the sparrow and that even the lilies of the field were under his concern?
Не учил ли Христос, что даже ни один маленький воробей не упадет на землю без воли Отца Небесного, и не говорил ли Он, что Бог заботится даже о лилиях?
So when we preach to God's people, we must give them a sense that God is aware of what is happening in their lives.
И когда мы проповедуем в своих церквах, мы должны показать слушателям, что Бог прекрасно знает все, что происходит в их жизни.
Every event in life, whether large or small, is either directed, allowed, or overruled by God.
Каждое событие в жизни, большое или малое, либо назначено Богом непосредственно, либо допущено Богом, либо, может быть, наоборот, отменено Богом.
To believe and argue less is to argue for a smaller God.
Если только мы не верим в это, то наш Бог слишком маленький.
So this passage is very, very strong in its teaching.
Таким образом, учение этого текста очень важное.
It is not a mere coincidence or just luck that the woman happened to appear at the same time that Gehazi was telling the story about the woman to the king.
Это не простое совпадение, не просто удача, что женщина пришла в тот самый момент, когда Гиези беседовал с царем.
It is another indication of the simple fact that the prophecies of God are accomplished just as he said.
Это очередное указание на то, что Божьи пророчества совершаются, исполняются в точности так, как Бог сказал.
To rule God out of the small or casual or incidental affairs of life, as we sometimes call them, is to give to God a lesser role than what he is in his person.
Если только мы исключаем Бога из малых событий жизни, то мы отводим ему меньшую роль, чем ему по праву принадлежит.
Is that not just a worldly view or a secular view that says, no, that has nothing to do with a divine presence in the world. It is mere chance and luck.
Это мирская точка зрения, что Бог не действует в реальных событиях, что все происходит просто по случайности.
Surely the Exodus appeared to Pharaoh and the Egyptians as entirely a matter of chance.
По-видимому, даже события исхода из Египта фараону казались случайностью.
But the book of Acts, chapter 4, says God predicted that they would tarry in Egypt for 430 years.
Однако Писание говорит, что Бог предсказывал, что они в Египте останутся 400 лет. Кто-нибудь, братья, наладьте, пожалуйста, звук, потому что у нас по интернету идет трансляция, ничего не будет слышно. Метод молотка помог.
Exodus chapter 4, verse 27-28 says God predicted that Israel would be in Egypt for 430 years.
В книге Исход, 4 главе, говорится, что Бог предсказывал, что израильтяне пробудут в Египте 400 лет.
But it also teaches in that same Acts 4, 27 and 28 that it came to pass that all the army of the Lord went out from the land of Egypt just as the Lord had said. And it was, a matter of fact, on that self-same day, said Acts 4, 28.
В Деяниях 4:28 сказано, что в точности, что сроки сбылись в точности до одного дня.
So believers should give up the vocabulary that says that something happened, that it was just luck.
Итак, верующие должны отказаться от таких слов, как случайность или удача.
Or that it was just chance that something happened.
Или случайное происшествие.
Therefore, it's not just the great outlines of our lives that are sketched by the Heavenly Father, but He directs and allows and overrules all that comes to pass in our lives.
Таким образом, Господь управляет не только крупными событиями в истории, но Он направляет мельчайшие детали нашей жизни.
When this doctrine is firmly fixed in our minds, we will feel convinced that all that God does is right and wise and merciful.
И если только мы усвоим это библейское учение, то мы будем уверены в том, что все, что происходит в нашей жизни, все это несет на себе отпечаток Божьей мудрости и любви.
How it all will end, when and where and why, we seldom know. But that does not mean that it is not known by our Heavenly Father.
Как все завершится? Обычно мы этого не знаем, однако это не означает, что Бог тоже не знает об этом.
One of my friends has written a book on the will of God and claims that God works in general, but there are no specific things in his life, such as who it is that he should marry.
Один мой друг написал книгу, в которой он утверждает, что Бог распоряжается только общими, крупными событиями в истории, однако мелких деталей это не затрагивает. Ну, например, таких вопросов, как кто на ком женится и так далее.
This man has taught in seminary for many years and has remained single.
Этот человек преподавал в семинарии много лет и так и не женился.
He is so busy writing this book that he has never had time to ask if God is directing him to that dot, a special woman that he should marry.
По-видимому, он так занят был написанием этой книги, что у него не было бы даже времени спросить у Господа, может быть, он направляет его к какому-то конкретному человеку, к какой-то сестре, на которой он должен жениться.
But a rejection of the specific, the dot, is a rejection of God.
Однако, если мы отрицаем вот эти частные деяния проведения, тогда мы по сути отрицаем Бога.
It is to act as if we are Egyptians or Pharaoh, and we don't understand that God is the one who brings Israel out of the land.
Мы поступаем подобно египтянам и фараону, которые не верили, что Бог выведет Израиль из Египта.
This is certainly an amazing story in chapter 8, verses 1 through 6.
Итак, мы прочитали с вами удивительную историю.
Because the king in verse 6 assigned an official to the woman's case and said, give back everything that belongs to her, including the income from her land from the day she left the country until now.
Увидев все, что произошло, царь даже поставил к ней одного из придворных, об этом сказано в 8 главе 6 стихе, чтобы придворный проследил за тем, чтобы женщине было возвращено все, что ей принадлежало, и даже доходы с поля.
God recorded this story here so that we might take confidence ourselves and say that and know that God really intervenes in all of the little details as well as the big episodes in our lives.
Господь записал эту историю на страницах Священного Писания, чтобы мы с вами были уверены в том, что Бог распоряжается не только крупными событиями, но контролирует и малейшие детали нашей жизни.
We need to give comfort to God's men and women that they are not alone and that God hasn't abandoned them in the what sometimes we call the trivial events of life.
Мы должны утешать народ Божий, показываем, что Бог не покинул их в маленьких событиях их жизни, в повседневных деталях.
But let's look at the second aspect here, the second opening, where God's general works are seen in verses 7 through 15.
Давайте рассмотрим второй урок. В чем еще видно Божье провидение? Этот урок заключается в стихах 7 по 15. Божье провидение раскрывается в его общих делах. 8 глава, 7 по 15 стихи. «И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу, возьми в руку твой дар, и пойди навстречу человеку Божию, и вопроси Господа через него, говоря, выздоровею ли я от этой болезни. И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов. И пришел, и стал пред лицо его, и сказал, сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от этой болезни? И сказал ему Елисей, пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет. И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И сказал Азаил, отчего господин мой плачет? И сказал он, от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил, что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей, сказал мне Господь в тебе, указал мне Господь в тебе царя Сирии. И пошел он от Елисея и пришел к государю своему. И сказал ему этот, что говорил тебе Елисей? И сказал, он говорил мне, что ты выздоровеешь. А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него».
The world of Elisha is just as crazy as our day is crazy.
Мир во времена Елисея был настолько же сумасшедшим, как и сейчас.
Here is a pagan king who sends for help to the Lord, Yahweh, where an Israelite king sent to Beelzebub to find out if he was going to get well.
Интересно, что этот языческий царь посылает к Божьему пророку вопросить у Господа Яхве о своем здоровье, в то время как израильский царь посылал вопросить Вельзевула, божество филистимское.
Remember in 2 Kings chapter 1, it was the Israelite king that sent to Ekron of the Philistines and the god Beelzebub to find out if he would recover from the fall that he sustained in the palace.
Помните, в первой главе 4 книги Царств мы прочитали, как царь израильский посылал послов в филистимский город Экрон или Аккарон просить Вельзевула о своем здоровье.
The prophet had intercept him and say, is it because there's no God in the land that you have to go to an idol to ask for help?
И пророк тогда перехватил этих вестников и сказал им: «Неужели нет Бога в Израиле, что вы отправляете спрашивать языческое божество?»
Now the king of Syria, or Aram, is called Ben-Hadad, and he too is sick in verse 7.
Царь Сирии или Арама, Венадад, он тоже посылает спросить о своем здоровье.
Why Elisha is way up in Syria, at his capital Damascus at this time, we are not told.
Почему Елисей оказался в это время в Дамаске, нам не сообщается.
However, when Elijah called him and he was anointed, he was told that he would anoint the next king of Syria.
Однако, когда Илия призвал пророка Елисея на служение, он говорил ему, что он помажет следующего царя Сирии.
So that may have been why he was up in Damascus already, so that the king, when he heard of it, could ask him about whether he would recover from a sickness.
Возможно, поэтому он и оказался в Сирии. И царь сирийский Венадад, когда услышал об этом, он послал к Елисею с таким вопросом: «Выздоровею ли я от болезни своей?»
Notice he is called by this pagan a man of God, and so there ought to be that regard for those who give the words of life.
Обратите внимание, что языческий царь называет Елисея человеком Божьим. С таким уважением и следует относиться к Божьим вестникам.
And this pagan knew enough to understand that in verse 8 he was to consult Yahweh through Elisha. Ask him, will I recover from this sickness?
И этот язычник, он спрашивает Господа Яхве через Елисея: выздоровею ли я от сей болезни? Он достаточно понимал, чтобы достаточно знал об Боге Яхве, чтобы послать спросить о своем здоровье именно к его пророку.
Ben-Hadad's messenger was Haziel, verse 9, who went to meet Elisha, taking with him a gift of 40 camel loads of the finest wares of Damascus.
И вестником был избран Азаил. И через него царь передал, послал вместе с ним 40 верблюдов, и нагруженных. Сколько эти 40 верблюдов могли унести лучших товаров Сирии?
He comes in and stands right before him, gets down to business and says, your son Ben-Hadad, king of Aram, has sent me to ask, will I recover from this sickness?
Он приходит к пророку и сразу же переходит к делу. Сын твой Венадад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от этой болезни.
Now you would wonder, why would he consult the Lord God about his health? That seems a very trivial thing to bring up to God.
Вы можете спросить, почему Венадад захотел узнать о своем здоровье? Казалось бы, такая мелочь.
But the pagan has more confidence in who God is and what he can do than a king in Israel.
Но здесь в любом случае мы видим, что у язычника больше надежды на Бога Израилева, чем в прошлом у царя Израилева.
This sickness, of course, teaches us that what we learn, we probably never do learn, and therefore we do not willingly come back and ask God as we should.
И эта болезнь учит нас, что мы плохо извлекаем уроки из своей жизни, и мы редко обращаемся к Богу так, как должно.
The king did not ask for a cure, notice. He didn't say, would you heal me? He just wanted to know what is going to happen. He assumed God knew the future.
Этот царь, заметьте, не просит его исцелить. Он не спрашивает ни о каком лекарстве, а он спрашивает о своем будущем. Он подразумевает, что Бог знает будущее.
This raises the question, did he lack faith to really ask for such a request of healing? Or did he know that only the secrets of the future belong to the Lord, and He would reveal them through His prophet.
Почему он так поступает? Не достает ли ему веры просить о выздоровлении? Или же он считает, что Бог знает лишь тайны будущего и может их
открыть?
В 10 стихе Елисей отвечает этому вестнику: «Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет».
Now, some think this is double talk, and that he is trying to say, yes, you will die, yes, you will recover, yes, you will die.
Некоторые считают, что это, в этом какая-то нечестность есть. Он говорит, то выздоровеешь, то умрешь.
Others try to say that he consciously, Elisha, commissioned a falsehood so as not to sadden and terrify the king.
То есть, что просто он говорит, ну, непонятно, что может и так произойти, и по-другому. Другие говорят, что Елисей специально обманывает царя сирийского.
Others say, no, he really did deceive the king, but that's allowable because you're allowed to deceive your enemies.
Третьи говорят, да, он обманывал царя сирийского, но это, в этом нет греха, потому что врагов обманывать можно.
However, neither of those answers is consistent with the character of God or with the dignity of the prophet.
Однако ни один из этих ответов не соответствует Божьему характеру или достоинству пророка.
What he said was that the illness would not kill him, but as he looked at the Haziel, he said, "You will kill him."
На самом деле Елисей говорит этому вестнику, что болезнь не убьет царя. Он действительно выздоровел бы. Болезнь его не смертельна, но умрет он от других причин.
This raises the question: is it ever right to lie?
В связи с этим возникает вопрос: допустима ли ложь?
Some go back to Exodus and say, look at the two handmaidens there, Shifra and Puah, when Pharaoh called them in and asked whether they had killed any babies, they said, no, the Hebrew women are too healthy and we have not been present at any male deliveries.
И некоторые вспоминают также книгу Исход, первую главу, где говорилось о двух повитухах в Египте, имена которых Шифра и Фуа. И когда царь египетский спрашивал их о рождении мальчиков Израиля, они говорили, что мы не успеваем прийти вовремя.
And the proof seems to be, as some argue, that God built these women and gave them families, and therefore God approved of their lying.
И некоторые говорят, что поскольку Бог благословил этих повитух, значит, Он одобрял их ложь.
But this fails to understand the principle in the Bible. Approval of a character in one area is not approval of everything they do.
Однако нужно понимать такой библейский принцип. Если Писание одобрительно отзывается о характере какого-то человека в одной сфере, это не обязательно означает, что все его поступки угодны Богу.
God called David a man after his own heart.
Например, Бог назвал Давида человеком по сердцу Божьему.
But on the other hand, the incident with Bathsheba did not please God at all.
Однако случай с Версавией был Богу вовсе не угоден.
And the same thing can be said about Solomon, who is called Jedidiah, beloved of the Lord.
То же самое можно сказать о Соломоне, который был назван возлюбленным Божьим.
But I can think of a thousand things that didn't please the Lord.
Но можно вспомнить множество его поступков, которые были Богу неугодны.
The same thing with Rahab too. She lied about the spies and said they just went that way.
То же самое можно сказать и о Раав. Она сказала, что соглядатые пошли тем путем. Однако в послании к евреям 11 главе она упоминается среди героев веры.
But in both cases, it is important to understand these women feared God more than they feared Pharaoh or the king of Jericho.
Но во всех этих случаях важно понимать, что эти женщины боялись Бога больше, чем царя египетского в случае египетских повитух или царя Иерихонского в случае Раав.
So during the Second World War, we had many examples of this.
Во время Второй мировой войны мы находим много подобных примеров.
When some in Holland hid the Jewish people and the Gestapo came and said, "Are you hiding any Jews?" They could not say no, because that would be lying.
Когда в Голландии некоторые верующие скрывали иудеев у себя в домах, и к ним приходили гестаповцы и спрашивали, укрываете ли вы иудеев, они не могли сказать да, потому что не могли сказать нет, потому что это было бы ложью.
Many of them hid the Jews well and said, look, if you think I'm hiding Jews.
Многие из них очень хорошо скрывали, достаточно хорошо прятали иудеев, так что их сложно было найти, поэтому они просто отвечали гестаповцам, ну, пройдите и посмотрите, если вы думаете, что я кого-то укрываю.
And then they prayed hard that God would make the searchers very, very stupid.
И затем они молились, чтобы Господь не дал этим людям разума найти пленников.
So in this section too as well, I think we have a situation where the man of God tells the truth about whether he would recover from his illness, but also told the truth about what he could see in the future of Haziel.
Я думаю, что в данном случае мы видим как раз, что человек Божий не погрешил против истины. Он сказал истину и о состоянии здоровья царя сирийского, и о том, как он умрет от руки Азаила.
Matter of fact, it says in verse 10 that the verse 11 that Elisha stared at him with a fixed gaze until Haziel felt ashamed, and then the man of God began to weep.
В 11 стихе сказано, что Елисей смотрел на него так, что привел его в смущение, а потом заплакал.
And he asked, "Why are you weeping?" And he said, "Because I can see the harm that you're going to do in the future to the Israelites."
Азаил спросил, "От чего господин мой плачет?" И Елисей ответил, "От того, что я знаю, какое зло ты сделаешь сынам Израилевым."
It's an awful list of tragedies and atrocities.
Здесь перечисляются ужасные трагедии и преступления.
He said, "You'll set fire to their fortified palaces, kill their young men with sword, dash their little children to the ground, and rip open the pregnant women."
Крепости их предашь огню, юношей их мечом умертвишь, грудных детей разобьешь о камни, беременных женщин разрубишь.
And Haziel said, "How could your servant, a mere dog, accomplish such a feat?"
И сказал Азаил, что такое раб твой, обычный пес, что он мог, что он может сделать?
Now some want to argue that indeed because of what the prophet said, that Haziel worked his own fulfillment of this prophecy.
Некоторые говорят, что пророчество Елисея спровоцировало Азаила на все эти поступки в будущем.
But the very existence of a divine plan for the future is not wholly inconsistent with real freedom and responsibility of the creature.
Однако наличие Божьего плана в отношении будущего не исключает человеческой свободы, реальной человеческой свободы.
Human freedom is really possible because we understand that God maintains the order of the world.
Человеческая свобода возможна, потому что мы понимаем, что Бог сохраняет ход мировой истории.
If Haziel was told that he was going to be king, then he should have refused to stoop to murder.
Если бы Азаилу сказали, что он станет царем, то он должен был бы отказаться от убийства.
For if Hazael did not trust Elisha's words, then it had no influence and no effect on what he did.
Ибо если бы Азаил не поверил словам Елисея, то это не оказало бы никакое влияние на его поступки.
But if Hazael did trust Elisha, then it should have led him to rest secure and not to force the issue by working his own future.
Если же бы он поверил Елисею, тогда он должен был бы отказаться от своего плана, потому что в любом случае он стал бы царем.
Again we say, no one is ever justified in doing sin.
Таким образом, никто, как мы всегда говорим, не освобождается от ответственности за свой грех.
Not even to make the prediction of God come true.
Даже если он делает это для того, чтобы исполнить Божье предсказание.
Did not God tell David that he would be king, and yet he refused when given the opportunity twice, when Saul went into the cave, he refused to work his own future.
Противоположный пример мы видим в лице Давида, когда Бог сказал ему, что он станет царем. Давид не взял ход истории или исполнение этого пророчества в свои руки. Он дважды отказывался причинить вред Саулу.
If Hazael trusted that this word was true, then he should wait until God put the kingdom in his hands.
Если бы Азаил поверил этому слову Божьему, предсказанному Елисеем, то он должен был бы успокоиться и не вершить историю своими руками.
No one can plead that opportunities are the proof that God approves of wrong uses of working the action in your favor.
Никто не имеет права говорить, что возможности для совершения каких-то дел доказывают, что Бог одобряет сами эти дела.
But here's the key point to remember.
Нам важно помнить следующий ключевой момент.
Human freedom is both compatible with God's designs and secured by God's plans.
Человеческая свобода совместима с Божьим промыслом, и более того, она включена в Божий план.
It is wrong to pit our human freedom against God's designs as if he is being held captive to our designs.
Неправильно было бы противопоставлять человеческую свободу и Божий замысел. Бог не является заложником нашей свободы и наших решений, наших планов.
It's not divine providence, then, that permits us to speak falsehood or to act wickedly to secure our own ends.
Не божественное провидение. Божественное провидение не ставит печать одобрения на наших греховных поступках, когда мы лжем или совершаем еще какие-то грехи, чтобы исполнить свои планы.
Thus, when Hazael went back and took a thick, wet cloth and put it over the king's face so that he smothered, he was the only one responsible for what he did.
Когда Азаил вернулся к царю и взял на другой день одеяло, намочил его водой, положил на лицо царя, и тот умер. Только Азаил был ответственен за это преступление.
Neither God nor Elisha then is a knowing or an unknowing accomplice in the treacheries which Hazael accomplishes.
Ни Бог, ни Елисей не являлись вольными или невольными соучастниками этого преступления.
Hazael pretends to be shocked by the disclosure of the atrocities he will commit.
Сначала Азаил повел себя так, как будто предсказания о его будущих преступлениях его шокировали.
But he's either hypocritical or naive.
Однако он либо лицемерит, либо просто наивен.
He doesn't realize how sinful he is and how accountable God will hold him for what he does.
Он не понимает, насколько он греховен и что он должен будет дать отчет за все свои поступки.
So again, we have a second instance of what we call the providence of God.
Итак, мы второй раз сталкиваемся с Божьим провидением.
The text requires us to hold Haziel accountable for his sin.
Согласно этому тексту, мы должны сказать, что Азаил ответственен за свой грех.
But the text also requires us to say that God knows what he's going to do.
Однако в то же самое время мы должны из этого текста сделать вывод, что Бог знает, что он собирается сделать.
So I must not make a choice or force my parishioners into making a choice between whether God is God or man is free.
Поэтому не нужно противопоставлять Божью суверенность и человеческую свободу. Не нужно формулировать это как какое-то противоречие.
But we say yes, but there is no way in which guilty men can stop what they're going to do.
Мы можем сказать да, но виновный человек не может не совершить своих греховных поступков.
And we say yes, there is a way to stop, and that's by taking heed, listening to what the Word of God says.
Нет, он мог бы не совершить этих поступков на самом деле, если бы он прислушался к Божьему Слову и поверил этому Божьему Слову.